Вітаю, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Вітаю нашого сьогоднішнього гостя. Ним є Семен Глузман. Вітаю вас, пане Семене. Дякую, що ви до нас прийшли. Традиційна довідка про нашого гостя.
Семен Глузман. Правозахисник, політв'язень радянських часів, президент Асоціації психіатрів України. Народився у Києві, здобув фах лікаря-психіатра. У 1971 році провів незалежну заочну психіатричну експертизу радянського генерала-дисидента Петра Григоренка і довів, що той – здорова людина, і примусове утримання його у спеціальній психіатричній лікарні є злочином. За це Глузмана засудили до 7 років концтаборів і 3 років заслання. Покарання відбував разом із Василем Стусом, Іваном Світличним, Євгеном Сверстюком та іншими політв'язнями України. У політичному таборі двічі оголошував голодування і тримав їх по 4 місяці. 1978 рік Amnesty International оголосила роком Семена Глузмана. Один із авторів закону України про психологічну допомогу. Член Американського товариства психіатрів, Королівського коледжу психіатрів Великої Британії, Міжнародного пен-клубу. Автор низки книжок і статей.
Буквально після першого туру президентських виборів, де Порошенко вже зазнавав нищівної поразки, а ви, пане Семене, і в студії Радіо Свобода ніколи не жаліли, скажімо так, епітетом на адресу колишнього президента України Порошенка. От тоді ви дали одне з ютуб-інтерв'ю, і заголовок у вас був, ну, можна сказати, ну, дуже, як то кажуть, хейтерський, якщо кажуть. Ну, не хейтерський, то дуже крутий, в тому сенсі, що Зеленському скоро потребується психотерапевт, ви сказали. Ну, понад півроку вже Володимир Зеленський повноцінний глава держави, всі виклики, які перед ним стоять, від міжнародної політики, Росія, Донбас до внутрішньої. Тарифи ж, ну, до нього ж продовжуються заклики лунати з боку електорату. І рейтинг Зеленського потрошку, не треба перебільшувати це падіння, але все-таки зменшується.
Ну, во-первых, я не хотел ничего обидного сказать тогда. Я просто понимал, уже чувствовал, может быть, не понимал, но чувствовал, что его команда может его завести в такие дебри, из которых ему будет трудно выбираться. Поэтому мои слова о психотерапии были такими, и сегодня я уже забыл про это, вы мне напомнили. Часто слишком даю интервью. Я хочу сказать, что лучшая психотерапия для нашего президента сегодня – это очищение от плохих советников. И в его группе, и в кабинете министров, и в Верховном Совете. Если он не очистится, конкретный психотерапевт даже за большие деньги ему не поможет. И, к сожалению, нам не поможет.
Кого вы имеете на увазі з його оточення?
Ну, неважно, я ж не всіх знаю, но некоторые вызывают просто отвращение. Я не хочу сейчас об этом говорить, потому что он знает лучше.
А не виходить так, як стверджують критики Зеленського, що найбільше його, ну, якщо не психотерапевт, то людина, яка на нього впливає досі. Ігор Валерійович Коломойський. Ви вбачаєте це?
Ну, мені трудно судити. Я читаю і слышу, і, судя по этому, дійсно как-то влияє. Но в то же время я вижу, как мне кажется, что Зеленский делает все возможное, чтобы дистанцироваться от этого влияния. Вероятно, не всегда может. Ну, тут же проблема не в том, Коломойский или антиколомойский, а проблема в том, что он не хочет со мной и с вами общаться. Он общается с Макроном, он общается с какими-то большими деятелями европейскими.
Ігор Валерійович дає часто інтерв'ю, намагається теж спілкуватися, але зараз трошки не про нього, до Зеленського повертаємося.
Ну, я хочу, щоб він чаще со мною общався. Не конкретно со мною, Глузманом, а просто з своїм народом. Я надіюсь, що він це осознає. Постепенно. Понимаете, вот эти... Я, конечно же, голосовал за него.
Зеленского?
Да, конечно, абсолютно. Но не потому, что я понимал, кто такой Зеленский. Я, кстати, не смотрел фильм, который был снят.
«Слуга народа».
Да, я почти никогда не смотрел эти передачи. Но для меня они были скучные. Жванецкий, мне кажется, гораздо более интересен.
Ниже «Квартал 95»,
да. Моя-то новость. Ну, все же субъективно. Кому-то нравится и Поплавский. А я хожу в филармонию.
Поплавский теж политик, до речи.
Ну, да.
Был предан.
И музыкант. Говорит, что музыкант. Вот, я хочу сказать, что не так уже молод наш президент. 42 года – это достаточно большой жизненный опыт. Я в 42 года уже был матерым, открытым, рассудочным антисоветчиком.
Вас, вы посадили в 24, если не помиляюсь.
25. Поэтому тут дело не в возрасте. Тут у него достаточный возраст. Но я думаю, что он прожил свою сознательную жизнь в среде тех людей, которые ему были приятны или послушны. А так не должно быть, потому что политик должен иметь и негативный опыт. По-видимому, у него такого опыта нет. И разговоры его окружения, а иногда и его, что ну, в Украине нет тех людей, которые должны помочь ему. Это неправда. Этих людей очень много, экспертов по разным вопросам, и юридических, и социальных, и медицинских, всевозможных. Но они же не востребованы. Их никто не спрашивает. А спрашивают тех, которые, ну, фамилию одну-две могу назвать, но это же не имеет значения, не эти две фамилии важны и страшны. Но кто у него советник по здравоохранению? Человек, который вообще, как бы, как мы все знаем, специалисты. Никогда специалистом не был. Фельдшер скорой помощи, закончил физкультурный институт.
Це про кого говорите? Пана Комаровського, ні?
Нет. Я не хочу называть фамилии не потому, что я боюсь. Я их не боюсь. Но просто я могу назвать только некоторых, а остальные... Ну, одного назову точно. Министр Милованов. Ну, это же просто... На это страшно смотреть и страшно слушать. И он его не трогает. Я понимаю, что с точки зрения закона не он решает. Но я-то понимаю, кто решает в стране.
Ну, дивіться, технократів уряд, кажуть, зовсім
да,
нові обличчя.
Ну, конечно. І я повірив сразу. Я знав Милованова немножко раніше. Гончарука я не знав.
Прем'єра.
Ну, не та. Ну, мені розказували. Ну, понимаете, Україна – большая страна. Ну, вот этот круг экспертов, он достаточно невелик, і ми общаемся друг з другом, і ми висказуємося. Не я же один хожу на телевидение.
Пане Семене, ну хіба ви поділяєте? Без Коломойського ніяк, бачите, і хочеш від нього.
Я не знаю.
Ви пам'ятаєте характеристику Мілована, куди дозволив собі оцей олігарх? Я не буду зараз і принципово озвучувати.
Да. Ну, не тільки це. Коломойський, звісно, дуже специфічний чоловік. Я не буду розказувати все, що я знаю о ньому вже років 10 чи 15. Ну, від чоловіка, який був його одним із найближчих советників. Это не имеет значения. Коломойский сделал свое богатство, свою карьеру. Можно относиться по-разному, но он же не единственный олигарх вообще в этой стране. Есть же и другие.
Ну, говорят критики Зеленского, что Коломойский перший серед рівних зараз.
Ну, я не знаю, я не считал его деньги. Я постараюсь, если встречу с ним когда-нибудь, попрошу, чтобы он мне дал.
Він завжди говорить в таких випадках, пан Коломойський, що є рішення Лондонського суду, і він обмежений в своїх витратах на день.
Да, і, конечно, я тоже поверил.
Добре, ми ще поговоримо про уряд і, звісно, міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку, але повертаємося до Зеленського. Ну, виходить так, пане Семене, ви мене поправите, якщо я неправильно трактую вашу думку. Ви ж у нас бували в студії, зокрема, ще 15-го року, рівно, час стрімко летить, 4 роки тому. Цитую вас дослівно, те ваше інтерв'ю Радіо Свобода. В Україні при владі залишається та ж сама тусовка, незважаючи на Майдани, Революції Гідності, якщо ці події так називати, і незважаючи, виходить, і на перемогу такого зовсім нового обличчя, як Зеленський.
Ну, прямо уже нет, потому что они моложе, но они же оттуда, из этих кабминов, из этих других тусовок внутренних. Проблема, опять же, я повторяю, проблема не в возрасте, проблема не в полученном образовании даже. Ну, меня, например, оскорбляет, ну, может быть, не оскорбляет, но удручает вот это постоянное вот такое отношение к Соросу и Соросятам.
Так, один из ваших постів у Facebook, так, да. Вы не пишете особисто, как вы визнавали, але же, я так розумію, не диктовуете.
Ну, да, ну, понимаете, ну, Сорос, наверное, в чем-то виноват в нашей ситуации. Но он виноват гораздо меньше, чем я и вы, потому что это мы выбрали такой Верховный Совет. Я нисколько не жалею. Давайте начнем сначала. Начало в том, что и сегодня, когда я испытываю тревогу по поводу президента, которого я выбрал, тревогу свою, не только за него, я нисколько не жалею, что я голосовал против Порошенко, потому что я понимал, что Порошенко – это очевидный, открытый разрушитель украинской государственности. Ему был абсолютный циник. Этот относительно молодой человек, 42 года уже относительно молодой человек, он не циник. Он, у меня впечатление, что он растерялся. Слишком много проблем. И он не может их решить. И, а как решить проблему усталости Европы от Украины, когда Украина десятилетиями стоит и просит денег?
Бороться с коррупцией, перепрошу.
Вот, а как бороться с коррупцией? Я не могу утверждать, но я догадываюсь, что господин Порошенко никогда в тюрьме сидеть не будет. И его вот эти «Любые друзья», это из другой оперы «Любые друзья». Но почему? Я думаю, что ему не разрешит Білий дом, Госдепартамент.
Я перепрошую, пане Семене, добре, але ж це має вирішувати суд. Як до Порошенка не ставитися?
У нас є суд.
Дивіться, тоді я так вам поставлю запитання. А Коломойський сидітиме? Пам'ятаєте, як Зеленський під час свого супермарафону того Пашинського приклад наводив, вийде на вулицю, спитає Пашинського. А про Коломойського спитати? Хіба люди інше щось скажуть, ніж про Пашинського?
Не може, тому що прив'язка є. Біографічна прив'язка.
Зеленського до Коломойського?
Так. Да.
Тут замкнуте коло виходит.
Я не знаю, ну что, искать другую планету, другую страну. Ну, понимаете, очень обидно. Я человек, уже проживший свою жизнь, я не знаю, сколько мне осталось. Я смотрю на соседствующие страны, и там тоже не так все весело. Ну, я имею в виду не Среднюю Азию, а европейские. Но все-таки есть какое-то движение вперед. Есть какая-то динамика положительная. Я же не считаю, что Порошенко или кто-то должны сидеть в тюрьме. Не в этом же дело. Ну, будет он сидеть в тюрьме или не будет в тюрьме. Ведь я не уверен, что суд, если будет нормальный, серьезный, не украинский, а какой-то другой суд, я не уверен, что суд сможет доказать. Они же умеют прятать все. Поэтому тут проблема в другом. Проблема в остановке коррупционных возможностей. Ну, с утра до вечера все эксперты, и правые, и левые, кричат таможня.
Митниця.
Кто руководит таможней?
Максим Нефедов.
Вот, и все.
Почему он? Критично налаштование?
Ну, я не знаю. Он, наверное, великий человек. Я просто... Он выше меня, и у него больше возможностей осмыслить Вселенную и Украину, но я не понимаю, почему его держат.
Ми зараз продовжимо нашу розмову з гостем студії Радіо Свобода, правозахисником, психіатром, блогером, публіцистом Семеном Глузманом. Залишайтеся з нами. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик Радіо Свобода у прямому ефірі.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Про проблеми Донбасу. Програма «Донбас реалії».
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
А про проблемы аннексованного Крыма на сайте «Крым Реалии».
Крым на переломе. Это новые реалии. Это новый Крым.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю». З вами ведучий Олександр Лащенко, гість студії Семен Глузман. Дуже, пане Семене, вас перервав. Ну, от, як приклад, ви наводите, я так розумію, що все, зрештою, всі обіцянки справжніх реформ виливаються, хіба що перепризначення так, молодих відносно політиків, але не більше того. І наводили приклад Максима Нефьодова, якого, до речі, чимало прихильників, в хорошому сенсі слова, нового, відносно нового керівника митниці.
В основному серед таможенників, я так догадуюсь.
Ну, ми не знаємо. Ще треба
я так догадуюсь, я ж не сказав, що я знаю.
Ну, що
тому,
робити?
Вони мені мішають. Вони мені мішають.
Дивіться, що робити? Я знаю, ви не раз заявляли в студії Радіо Свобода, коли критично свою думку висловлювали щодо Уляни Супрун, як же без неї, ми про неї згадаємо. І щодо, я так пам'ятаю, якщо не помиляюсь, пані Єрейська, так, що і варяги так звані, це теж не варіант. В Україні вистачає своїх потенційних...
Да.
Правильно,
да.
Вас тут?
Да.
Так що ж тоді? Що ж виходить? Не Федор з Америки прибув, не з Канади?
Ну, я можу тільки говорити о себе, о своїх близьких, о своїх друзях. Ми розуміємо, ми намагаємося, ми ходимо на вибори і голосуємо. Потім виявляється, що неправильно голосували в очередний раз. І вмісто чесного чоловіка приводимо к власті. Не очень честного. В данном случае я повторяю то, что уже говорил сегодня. Зеленский, на мой взгляд, не является коррупционным монстром. Он действительно по-своему искренний человек. И, по-видимому, у него были ожидания от себя и от своей деятельности несколько другие. Но иначе быть не могло, потому что не было партии, потому что они набирали где угодно и как угодно людей. Эти скандалы, которые происходят в Верховном Совете сегодня, это хорошо, потому что это гной вытекает. Но эти люди мало что решают. Мы же знаем. Кто решает? Решает он. Решает небольшая группа советников. Ну, понимаете, когда один из ведущих наших медицинских светил встречается с президентом и говорит ему, давайте я найду какие-то несколько минут и расскажу вам свое видение. Мне рассказывал этот человек, то президент ему говорит, нет, я ничего не понимаю, это хорошо, что он говорит, что он не понимает. Встретитесь с моим главным экспертом Радуцким. Я ему
назвал доверяю. Такие прозвища.
Да.
Ну, народный депутат.
Да. Ну, проблема же не в Радуцком. Наверное, он тоже пытается что-то делать. Я знаком с ним немножко совсем. Он пытается что-то делать, но так, как он понимает. А он, может быть, понимает не так, как я и как вы.
Час переходити до реформи сфери охорони здоров'я, як же ви знає. Уляні Супрун від вас, пане Семене, діставалися. До речі, ви з нею спілкувалися, знайомі особисто?
Був когда-то знаком, один раз, в начале, когда вона ще не була міністром. Но я знаю і осознаю, що я зробив більше інших для того, щоб її не було.
Не заперечуєте.
Да.
Но ви задоволені, немає її крісла міністра?
Да.
Зоряна Скалець.
Но діло її живе. Угу. Вчера где-то прочитал, что Заряна Скалецкая, которую я лично знаю, сообщила, что ей очень трудно, я не помню дословно, но трудно, потому что в министерстве осталось очень много людей, которые от прежней власти, от Супрун, и они мешают. Ну, я, конечно, рад, что министр говорит то, что думает, но она же должна не только говорить, а действовать. Ее сдерживают. Я даже знаю, кто ее сдерживает, потому что есть проблемы. У нас не монополия власти Зеленского и его ближнего окружения. И большинство экспертов это понимает. Единственное, что я бы на месте Скалецкой громко все бы сказал и ушел бы. Она почему-то надеется, видимо. Она женщина действительно искренняя и знающая. И, кстати, одному из самых близких людей Зеленского, еще до назначения министра, я советовал назначить юриста, а не врача.
Министром охраны здоровья?
Да. Ну, потому что в Министерстве здравоохранения и в системе нужно создать правовое поле. Юристы не любят такие слова, правовое поле. Но нужно определить какие-то процедуры и гарантии. Все остальное будут делать врачи. Но нужно как-то дисциплинировать врачей. Нужно ввести те институты, например, ответственности врача. Скажу и такое, то, что не понравится моим коллегам. Понимаете, когда в тюрьмах Украины при таком обилии ошибок врачебных, и преступлений, когда по пьяни делают операции и прочее, много всего. И в тюрьмах Украины нет сидящих врачей.
Да, корпоративно, такая солидарность там.
Значит, нужно с этим что-то делать. И это не значит, что я против своих коллег. Ну вот я борюсь против молодого негодяя. Я уже...
У вас конкретный... Ну,
да, конкретный.
Ну,
я не буду
называть. Да. Это психиатрическая сфера.
Да. И я подал заявление генеральному прокурору, с ним работают. И я чувствую, что ничего не будет. Причем он же не миллиардер, не миллионер. У него какие-то особенные там связи, связанные даже не с... Не хочу называть, какие связи, я писал уже об этом, совершенно другие. Но я просто понимаю, что сейчас нахлынула такая волна псевдореформ, в том числе и в прокуратуре, и в других ведомствах. У меня есть знакомые прокурорские работники, ну, нормальные люди, которые могли бы исполнять то, что они обязаны исполнять, спокойно, честно. Они, по-видимому, никогда не брали взяток. Я думаю, что им и не предлагали, потому что специфика работы тех, кого я знаю. Но они же сейчас, как школьники, сдают экзамены.
Ну, переаттестация, как это называется, да? У генпрокуратуры.
Да. Я спросил своего знакомого, а как вас освободили от ведения тех дел, которые вы должны? Он сказал, нет. Угу. Ну, так понятно качество работы.
Это же и власне медицины стосуется.
Да, да. Ну, по-разному, но все это близко. И, понимаете, мы уже прожили люстрацию. Это было ужасно. Я выступал против люстрации.
Против? А
да.
Чему?
Ну, потому что я понимал, что люстрация – это бездоказательное, особенно когда в этих мусорных ящиках катали людей, помните?
Це одна момент. Це, звісно, недопустимо. Це фізичне
насильство. Ні, ну і взагалі люстрація.
Але дивіться, перепрошую, пане Семене, це дуже важливе питання. Я зараз уточню, зроблю уточнення, яке, можливо, вас чомусь, ну, болюче вам буде. Я не можу не зробити. Пам'ятаєте, СБУ очолював хто? Радченка?
Да.
Він же був у вашій справі, якщо не помиляюсь.
Ну, так що?
От ви... Ну, тільки він. А як би тоді була люстрація? Не тільки він, далеко не тільки.
Ну, подождите, давайте ще вспомним, що було в первобытные времена. Радченко був назначен представителем СБУ ще першим Кучмою.
Ні, я до того веду, якби була тоді люстрація, такі як Радченко, які фактично порушили.
А ви уверены, що це хорошо було б для України? Я не уверен. Ну, не прийнято об этом говорити, а я скажу, тому що я так давно думаю, я в этом уверен. Тому що спеціальність работника спецслужб – это особенная специальность. И если палач отрубил голову человеку или повесил его по приговору несправедливого суда, то не палач должен нести ответственность. Я, кстати, выступил в защиту Радченко. Вы не помните, когда Кучма его назначил министром внутренних дел, такой бывший диссидент Маленкович, он сейчас в Германии.
Я ведома людина.
Да, он выступил категорически против, причем меня это еще возмутило, потому что он был из тех, кто... Я голосовал за Кравчука, а он был из команды вместе с Разумковым, с другими.
Старше, не будем облутать.
Да.
Батьком нынешнего спикера
да,
ВР.
Да, да. В поддержку Кучмы. Кучма выиграл выборы.
94-й.
И он назначил Радченко по понятной тогда причине. Нужно было вообще... Даже советники Кучмы, эти ребята молодые, они понимали, что надо что-то делать с милицией. Его, он до этого занимал какой-то пост в СБУ по контролю за... Ну, чем-то там, я уже не помню сейчас. И после очень серьезного, громкого заявления Маленковича против собственного президента, меня это удивило и возмутило, потому что мог прийти в кабинет и сказать ему, не делайте этого.
Да, он, по-моему, радником был, если я не помиляюсь, пан
да,
Маленкович.
Да, у него Кучма. Был доступ, у него доступ был. И когда он был болен, Кучма к нему в больницу приезжал, еще не президентом. То есть там были совершенно другие отношения, не такие, как у вас и у меня. И я выступил по просьбе, я помню, это журналист Униан, и я написал свой текст, и там была и эта фраза, что если... Ну, понимаете, мой отец вступил в коммунистическую партию в 25-м году. Кто больше виноват, Радченко или мой отец? Да, он потом все понимал, он не хотел больше быть ни комсомольским деятелем, ни партийным, он ушел в медицину и спасся этим. Но правда ведь одна, их не несколько. И поэтому подавляющее большинство украинского населения, проголосовавшего за независимость, были не диссиденты.
Я перепрошую, пане Семене, якби була оця люстрація не лише в Україні, відразу після розпаду СРСР.
Ну, це невозможно.
Ну, от теоретично, уявимо собі. І в Росії, то президентом би Росії ніколи не став би пан Путін, наприклад.
Ну, давайте ще потеоретизуємо. Ну, це не серйозний розговор. Він став президентом.
І, от.
Ну, так Росія ж відрізняється від України немножко. Чим-то все-таки відрізняється. Ми відрізняємося від неї, вірніше так. Тому я був проти люстрації, тому що це було не в рамках настоящего права. Потом, почему нужно? Я, например, отказался от... Мне предложили уже мама моего друга Валеры Марченко умерла, когда Киевский горсовет захотел назвать Щербакова улицей Валеры Марченко. Он там жил. Был там арестован дважды. Я отказался писать. Мне попросили по телефону, позвонили писать письмо. Я понимал, какой шквал ненависти это вызовет у жителей, которые не знают, кто такой Марченко. Я сказал, пожалуйста, сделайте какую-то листовочку, одну страницу, две страницы, и объясните, кто он и за что он умер. Что он никакой не служитель Бендеры, поскольку для них это же вообще Бендеры,
ну,
это
да.
Ужас.
Бендеры сам.
Да, ну почти, они путают. Но, тем не менее, я отказался. Назвали, ну, соседнюю улицу. Угу. А улицу Щербакова уже как-то так, иначе.
И шкодуете зараз, что ей такая
Нет.
улица?
Нет. Я очень рад за моего друга, но я думаю... Я думаю, что мой друг, так же, как и я, не очень был бы рад такой Украине. Она могла бы быть другой. Дело же не в... Ну, хорошо, я... Еврейский, русскоязычный молодой человек попал в зону. Я никогда ничего толком не слышал про УПА и Бандеру. Мне пришлось для себя внутренне определять, с кем я. Мои родители прошли до Берлина войну. И через какое-то время я просто понял, что я с этими стариками, с которыми я сижу, и литовцами,
и латышами. Против вашего тата, фактично?
Ну, нет, ну, он не был, да, он там не был. Он, да. Но я четко очень осознал, что это люди, которые мне близки. Близки почему? Потому, ну, мне помог очень много, конечно, Иван Светличный, который мне объяснил, восточный украинец из Луганской области.
Так, их из Тусы, можно приличить.
Конечно. И я понял, что они защищали ту землю. Это была их земля. Это было соседнее кладбище, где лежали их предки. Это была их культура. Они не очень грамотные были. Они же все были. Там выделялся, из тех, с кем я сидел, выделялся только один человек. Такой Евген Пришляк. Я хочу в апреле здесь, в Киеве, делать вечер памяти Евгена Пришляка. Это вызывающе будет, но я это буду делать. Вы знаете, почему вызывающе? Он был начальник службы
безпеки.
Львовского
округа. А, Львовского. Угу. Управления СБУ.
Я его очень...
Уже
да,
при незалежной Украине известно?
Нет. Бандеровского.
А, в смысле ОУН?
Да. Да. И мы с ним очень... Ну, он давно умер, старый человек, отсидел 25 лет. Понимаете, ну, нельзя делить Украину. Не потому, что не надо снимать памятники Ленину.
Треба все.
Ну, конечно. Но давайте все-таки успокоимся на некоторое время.
Ми продовжимо розмову з нашим гостем, психіатром, правозахисником Семеном Глузманом. Буквально за кілька секунд. Залишайтеся, друзі, з нами.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Гість студії Радіо Свобода, психіатр, правозахисник Семен Глузман. Пане Семене, дивіться, ну, власне, я стежую за вашими постами в Фейсбук. Лівий берег, ваші колонки. І давно це роблю. І знову, можливо, таке дуже неприємне запитання вам поставлю. Так складається враження, що ви свій серед чужих, чужий серед своїх. То ви згодні з таким визначенням, що ви Семен Глузман? От,
ну... Я це осознаю всю свою життя. Більше того, я періодично говорю і пишу о тому, що я чужий в цій країні. Але я не єдиний чужий. Я однажды це сказав одній дамі, дуже уважаємій мною, вона займала високий пост. Я присутствовал при ее разговоре, я привел иностранную делегацию психиатрическую, и они говорили по-английски, я просто присутствовал. И потом я ей сказал, конечно, называть не буду, это не имеет значения. Я говорю, вы же чужая, И она сказала: да, Семен Фишевич, я чужая. На самом деле таких чужих много, но это не значит, что мы чужие. Понимаете, во-первых, я тренирован. В советские времена в газете «Известия» меня обзывали оголтелым, нет, прожженным уголовником.
Уголовником,
да. Да, в украинской, в этой литературной Украине там меня полосовали вместе с моими друзьями Светличным, Марченко там. В каких-то книжках из авторства КГБ тоже про меня писали. Я спокойно к этому отношусь. Я уверен в том, что я прав. Как правило, я прав. Сегодня, когда я пишу в Фейсбук, понимаете, я пару раз даже написал об этом реплики в Фейсбук. Я же сам не читаю это. Я, более того, я не умею пользоваться Фейсбуком.
Это же ваши думки, выкладывание. Это же не фейковая
страничка. Да, конечно.
Означает.
У меня есть молодой человек, который
это ставит. Вы ему надиктовываете,
да. Но я уже дважды, по-моему, писал, что люди, перестаньте, я же не читаю ваши оскорбления. А їм все одно потрібно виговорити.
У цьому зв'язку, пане Семене, вибачте, ми почали програму, чи потрібен буде президентові Зеленському, вже ж півроку, він навіть більше на банкові сидить, після отримання булави, психотерапевт. А в Україні, може, всі потрібно, правда, не вистачить фахівців. Хейтерство теж саме,
да.
Це ненависть,
да.
Яка, причому парадокс. В радянські часи там, ті ж самі голоси через глушіння, зараз все доступно.
Да.
І складається враження багатьох, різні думки, що люди обирають не якусь аналітику, глибину думки, а побільше хамства, побільше цієї ненависті. Згодні з цим?
Звісно. Ну, во-первых, треба учитывать, що дуже багато, я не знаю, яке кількість, роблять це служебно.
Ага. Это их задача. Мотофермы те,
да,
сами.
Да. Особенно при Пете это было. Я же его
так звали парохоботы.
Да. Ну, понимаете, они пользуются все тем, что это возможно и безнаказанно. Когда-то после Великой Отечественной войны, мировой войны, я еще ребенком был, ходил по Киеву, отстраивали Киев, он же был почти весь разрушен. И на зеленого цвета заборах почему-то красили только зеленым цветом. Писали два ругательных слова, я не буду их произносить.
Звичайно, да. Очевидно. Як в том анекдоте, вот. Як будуєте паркани, да? Слово з трьох літер пишуть,
да,
а потім,
да,
дошки,
да, да,
нанизують.
Вот. Но теперь это возможно. Для этого есть инструмент. Вот он перед вами.
Так, звичайно.
Да, и они этим пользуются. И слава Богу, и ничего плохого в том, что меня там поносят, в прямом смысле поносят. Это реакция, понимаете, причина в другом. Причина в том, что мы плохо живем. Я повторяю, перед тем, как менять название улицы, и особенно, ну, у меня же многие мои знакомые совершенно нормальные, толерантные люди. Но их возмутило то, что назвали улицу именем Бандеры. И они по-своему правы, они говорят не потому, что мы не любим тех с той стороны, с той стороны, это та же сторона.
Угу.
А потому что он тут никогда не был, и мы об этом знаем, и он никакого отношения к этому не имеет. Зачем было это делать? Накормите, дайте возможность людям найти работу. У нас же очень много социальных проблем. Мы не решаем эти социальные проблемы. Назвали новых молодых людей министрами. Они тоже не решают социальные проблемы. Они не знают, как к этому подойти. Ведь все же возможно. Нам не мешает. Я не верю, что Госдепартамент Соединенных Штатов каждый день дает указания министру Милованову. Это говори, а это не говори.
И Сорос тоже не дает.
Да.
Как бы
да.
Не раздували те же заточения,
да,
Коломойского,
ну, это, да,
Соросята,
да.
Вот эти вкидания,
да,
мода,
да,
пошла.
У меня Сходишь, есть...
это марня.
Во-первых, я был, как вы читали, я был членом правления фонда Сороса.
О, так вы тоже соросенок, припрошу.
Ну, конечно, только возраст другой. Когда уже... Я уже соросище, наверное. А на самом деле, все гораздо проще. Нужно заниматься своей страной. Я знаком с некоторыми дипломатами. Они разные, но все они на самом деле хотели бы видеть другую Украину, так как и я. Да, они иногда произносят не то, что они думают. Но у них работа такая. Наши дипломаты тоже произносят, ну, то, что
такая.
Президент сказал. Я против того, чтобы озлоблять народ. Я конкретно это.
Ну, дійсно, це психічний стан народу, якщо завгодно. Ну, звісно, це робити неможливо колективно. Але, в принципі, ну, не як медичний, власне, діагноз, а в переносному сенсі. Таке враження, що ступінь злоби такої, такої ненависті, він і не зашкалює в Україні. Хоча, звісно, є об'єктивні причини. Російська агресія триває.
Да. Да? И мы не знаем, что с этим делать. Конечно, очень приятно слушать каких-то там уверенных в себе людей, фанатиков, что мы их победим. Не победим. Мы не можем их победить. Россия слишком вооружена, слишком зла, слишком не ценит собственные солдатские жизни.
Альтернатива капитуляция, пане Семене, ні?
Ну, это плохая альтернатива.
Що ж тоді робити? Я Корочук, за якого голосували між крапельками?
Я не на всі вопроси имею ответы, но я понимаю, что единственное наше серьезное оружие – это поддержка цивилизованного мира. А поскольку мы плюем уже много лет на ту руку, которая нас кормит и помогает нам, и не только вооружениями, а мы продолжаем плевать. Нам дают советы. Ми їх не виконуємо.
Ви ж самі критикували. Пане Семене, коли та ж сама Уляна Супрун була міністром охорони здоров'я, я читаю ваш Фейсбук, і ви казали, що фактично, ну, може, неправильне дієслово вживаю, Захід нав'язує нам її.
Да, ну, давайте говорити вже правду до кінця. Вона вже ушла, і я надіюсь, не вернеться. Там не Госдепартамент був виноват. Наша родна українська діаспора.
Так, це важливо теж.
Петр Олексійович уступив. Советом. Я не уверен. Я не знаю. Я давно не видел Сороса. Я не могу его спросить. Тем более я знаю структуру фонда Сороса там. Там Сорос не принимает решения так просто.
Але ж с представниками диаспоры вы знакомы?
Да. И некоторые в ужасе от нее были. А некоторые перестали со мной переписку вести после того, как я высказывался, и не только со мной, мне рассказывали другие люди, которых они игнорировали. И сейчас она сделала очень много зла для нас, и для меня тоже.
Поясни, пожалуйста, так, вы писали...
По психиатрии.
По психиатрии.
Да.
Ну, бодай, что-то хорошее находите в ней? За министерство її.
То, що вона ушла. Це так хорошо.
Ну, пане Семене, що Богатирьова була краще, скажіть, будь ласка.
Ну, ви знаєте, да, несмотря на все. Потом, кстати, с Богатырева умный министр была. Я же не говорю о финансовых схемах и прочее. Я этого не знаю. Богатырева была действительно на своем месте как министр. Хотя, ну, понимаете, есть еще вещи, которые не сказаны вслух. Например, ей была выделена небольшая площадь, где она управляла.
Богатырева и Супрун.
Богатырева.
Богатырева.
Больше было за сыном Януковича.
Александром.
И за системой. Угу. Поэтому это все очень сложно. Ну, я это знаю от людей компетентных. И тогда знал. Не она принимала самое серьезное решение.
Добре, щодо Супрун. Ви маєте на увазі, ну, звісно, це ваша сфера. Ви маєте претензії, скажімо так, щодо пани Уляни з приводу психіатричної сфери, так?
Що... Не тільки, но у мене конкретно, і вона знає це, я же писав. Вона, понимаете, на самом деле, з помощью Запада, не денег Запада, с помощью западного интеллекта, западных советов, частых приездов сюда, воспитания наших молодых психологов и психиатров за рубежом, мы начали изменения. Система начинала меняться. Я не буду вдаваться в подробности.
При Супрун?
Нет, до Супрун.
До Супрун.
До Супрун. Угу. Пришла Супрун. И разрушила все. И сейчас приходится восстанавливать то немногое, что удастся восстанавливать. Я готов, так сказать, в заседании суда это все конкретно говорить, потому что есть документы. Она принимала решение эмоционально. Этого я люблю, этого ненавижу. Все, вот так.
А кожен керівник в Україні, хіба
ні? Нет.
Нет?
Нет. Все-таки большинство руководителей принимает решение не только потому, а не потому, что они моральные. Они думают о последствиях. Она не думала о последствиях.
До речі, пані Супрун має так само можливість висловитися в ефірі Радіо Свобода або на нашому сайті. На завершення нашої розмови, пане Семене, ви коли сиділи в таборі, ви зараз часто про це згадуєте, серед цих людей, які були поряд з вами, не ображаючи жодну з республік колишнього СРСР, жодну з націй, жодним чином не ображаючи, ви завжди казали і зараз кажете, українців було найбільше. Серед табірників, так? Угу. Тобто серед тих, хто чинив опір Совку, радянській системі, цій тоталітарній, українців було найбільше. Чому ж зараз, через понад майже 30 років після падіння СРСР, Україна найбідніша держава Європи і за корупцію один з лідерів у світі? Ну, в Європі точно.
Точно я не знаю. Во-первых, не ми ж прийшли к власті. Народ вибрав секретаря ЦК КПУ.
І ви ж теж за нього голосували? Ви ж теж особисто?
Да, да. А что
за Грачука?
Ну, я бы голосовал за кого-то другого, а за другого не было за кого. Я думаю, что и не только это. Я думаю, что какая-то часть вины, во-первых, подавляющее большинство населения Украины не мечтало о том, что получило. Ну, вот сверху упало чудо. И мы не сумели этим воспользоваться. Почему не сумели до конца воспользоваться? Есть и доля нашей вины. Потому что многие, фамилии не буду называть, многие уже мертвы. Многие те, которые прошли зоны и были очень популярны. Помните, в Верховном Совете же было...
Случайно. Да, Вячеслава Максимовича Черновола до Степана Хмары.
Да, мы не справились с этой ношей. Мы были очень разные. Ну, я просто не хотел идти в политику. Мирослав Маринович не хотел идти в политику. Многие пошли. Но им казалось, что они могут шашкой наголо победить. Шашкой наголо ничего не...
А чему Гавелу вдалось, а им не, на ваш погляд?
Ну, Чехия была иная. В танках, которые покоряли Прагу в 68-м году, сидели и украинцы. А на улицах украинцев не было. На улицах Праги. Там были чехи. Поэтому сложно. Маленькая страна, Запад помогал. Ну, я небольшой специалист в этом, но я сознательно сказал о нашей вине, своей вине.
Ну, крапочку не поставлено, ще не вдалося реалізувати те, що ви почали казати.
Я думаю, що це произойде. Понимаете, вот мене спрашивают, почему он такой пессимист? Ну, люди читающие. Я им отвечаю, я не пессимист, я реалист, и я хочу, чтобы люди понимали, где болезненные точки, что нужно менять.
То-то шансы таки сбережены.
Ну, конечно, у нас да. Я, ну, я так считаю. Но когда дальше меня спрашивают, почему же вы такое пишете, именно так, нотки такие, я отвечаю, потому что я тоже хочу дожить до этого времени.
Лікар має поставити правильний діагноз, який би він не був, для успішного лікування. Це ж так. Дуже дякую Семенові Глузману за участь в ефірі «Радіо Свобода». Це було суботнє інтерв'ю «Радіо Свобода», яке для вас, друзі, провів ведучий Олександр Лащенко. До зустрічі за тиждень.